Урок 12 с 14 по 20 марта. С севера и юга в прекрасную землю. Памятный стих. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Книга Даниила, 11 глава, 35 текст.
Прежде чем приступить к изучению этой сложной главы, следует в самом начале отметить несколько пунктов. Во-первых, 11 глава параллельна предыдущим пророчествам в книге Даниила. Как и в главах 2, 7, 8, 9, пророческое послание охватывает период со времен пророка до последнего времени. Во-вторых, возникает последовательность враждебных по отношению к народу Божьему царств и сил, которые притесняют его. В-третьих, у каждого пророчества счастливый конец. Во второй главе камень уничтожает истукана. В седьмой главе сын человеческий получает царство. А в главах 8 и 9 небесное святилище очищено благодаря служению Мессии. Глава 11 соответствует трем вышеуказанным пунктам. Во-первых, она начинается с персидских царей и сообщает об их участии и конце времени, когда северный царь нападает на святую гору Бога. Во-вторых, описывается последовательность битв между царями севера и юга, а также их влияние на Божий народ. В-третьих, глава имеет счастливый конец, поскольку написано, что северный царь окончит свою жизнь у горы преславного святилища. Такое позитивное завершение знаменует собой конец зла и установление вечного Божьего царства.
Воскресенье, 15 марта. Пророчество о Персии и Греции. Прочитайте книгу Даниила, 11 главу, с 1 по 4 текст.
«Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какою он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих».
Есть ли сходство с предыдущими пророчествами в книге Даниила? Гавриил сообщает Даниилу, что еще три царя восстанут в Персии. За ними последует четвертый царь, самый богатый из всех, который спровоцирует битву с греками. После Кира Персией управляют три сменявшие друг друга царя – Камбис с 530 по 522 год до нашей эры, Лжесмердис 522 год до нашей эры и Дарий I с 522 по 486 год до нашей эры. Четвертый царь Ксеркс, названный в книге Есфирь Артаксерксом. Он очень богат и собирает огромную армию для вторжения в Грецию, как и предсказывалось в пророчестве. Но, несмотря на мощь своей армии, он отброшен назад, уступавший ему в количестве армии доблестных греческих воинов. В «Могущественном царе» из книги Даниила, 11 главе 3 текста, который стал абсолютным правителем древнего мира, легко узнать Александра Великого. В возрасте 32 лет он умер, не оставив наследника империи. Таким образом, царство было разделено между его четырьмя генералами. Селевк получил власть над Сирией и Месопотамией, Птолемей над Египтом, Лисимах над Фракией и частями Малой Азии, а Кассандр над Македонией и Грецией. Сравните книгу Даниила 11 главу со 2 по 4 текст.
«Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии, потом 4-й превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какою он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих».
С книгой Даниила 8 главы с 3 по 8 и с 20 по 22 тексты.
«Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его». И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. Овен, которого ты видел с 2 рогами, это цари Медийский и Персидский. А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его – это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из этого народа, но не с его силою.
Как все эти тексты помогают отождествить Александра Македонского с этой могущественной властью? Что мы можем узнать из этого перечня имен, дат, мест и исторических событий? Во-первых, мы видим, что пророчество исполнилось так, как и предсказал божественный посланник. Слово Божье никогда не ошибается. Во-вторых, Бог является господином истории. У нас может сложиться впечатление, что преемственность политических сил, лидеров и царств происходит благодаря амбициям императоров, диктаторов и политиков всех мастей. Однако Библия показывает, что у Бога все под абсолютным контролем, и что Он будет вращать колесо истории согласно своему божественному замыслу. Это в конечном итоге приведет к искоренению зла и установлению вечного Божьего Царства.
Понедельник, 16 марта. Пророчество о Сирии и Египте. Прочитайте книгу Даниила, 11 главу, с 5 по 14 текст и ответьте на вопрос, о чем идет речь в этом отрывке.
«И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного и будет действовать в них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного, хотя этот и сделает нашествие на царство Южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится Южный царь и выступит сразиться с ним, с царем Северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против Южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут.
После смерти Александра Великого огромная греческая империя была разделена между четырьмя его генералами. Двое из них, Селевк в Сирии – север и Птолемей в Египте – юг, смогли создать династии, которые будут сражаться друг с другом за власть над землей. Большинство исследователей Библии понимают, что войны между царем Северным и царем Южным, предсказанные в книге Даниила в 11 главе с 5 по 14 текст, указывают на многочисленные битвы, в которых участвовали эти две династии. Согласно пророчеству, будет предпринята попытка объединить эти две династии брачным союзом, но он окажется недолгосрочным. Из исторических источников известно, что Антиох II Теос, правивший с 261 по 246 год до нашей эры, внук Селевка I, женился на Беренике, дочери египетского царя Птолемея II Филадельфа. Однако этот союз продлился недолго, и конфликт, затронувший непосредственно Божий народ, вскоре возобновился. Таким образом, в 11 главе рассматриваются некоторые важные события, коснувшиеся жизни Божьего народа в течение нескольких столетий уже после смерти пророка Даниила. Может возникнуть вопрос, почему Господь заблаговременно раскрывает все эти подробности о войнах, в которых царства боролись друг с другом за власть над этой частью мира. Причина проста. Эти войны затрагивают Божий народ. Поэтому Господь заранее сообщает о многих трудностях, с которыми его народ столкнется в последующие годы. Кроме того, Бог, Господин истории, и сравнивая пророческие записи с историческими событиями, мы снова видим, что пророческое слово исполняется так, как и было предсказано. Бог достоин нашего доверия. Он великий Бог, а не идол, созданный человеческим воображением. Он не только управляет ходом истории, но и может руководить нашей жизнью, если только мы позволим ему сделать это. Прочитайте книгу Исаии, 46 главу, 9-10 текст, и ответьте на вопрос, какая основополагающая истина содержится в этих двух стихах и какую великую надежду мы можем почерпнуть из них. Подумайте, сколько страха вселял бы 10 стих, если бы Бог не был ни добрым и любящим, а злым и мстительным.
«Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю».
Вторник, 17 марта, Рим и вождь Завета. Прочитайте книгу Даниила в 11 главу с 16 по 28 текст.
«И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю».
Хотя текст сложный для нашего восприятия, какие образы можно найти в других отрывках книги Даниила? По всей видимости, в книге Даниила 11 главе 16 тексте описан переход власти от греческих царей к языческому Риму. «И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». Славная земля – это Иерусалим, область древнего Израиля, а новая власть, захватившая эту область – языческий Рим. Это же событие также представлено в разрастании небольшого рога, достигающего прекрасной страны. Таким образом, очевидно, что властью, которая управляла миром в тот момент, являлся языческий Рим. Некоторые дополнительные подсказки в библейском тексте подтверждают эту мысль. Например, некий, который пошлет сборщика податей, должно относиться к кесарю Августу. Именно во время его правления родился Иисус Христос, когда Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем для переписи. Кроме того, согласно пророчеству, этого правителя сменит презренный человек. Как показывает история, после Августа наследником стал Тиберий, его преемный сын. Тиберий, как известно, был эксцентричным и мерзким человеком. И самое главное, согласно библейскому тексту, именно во время правления Тиберия вождь Завета был сокрушен. Это ясно указывает на распятие Христа, называемого также Христос Владыка, так как он был казнен во время правления Тиберия. Ссылка на Иисуса Христа как на вождя Завета является мощным указателем, который помогает нам проследить ход исторических событий, доказывающих удивительное Божье предвидение. Все, что предшествовало этим пророчествам, исполнилось, поэтому мы можем с уверенностью доверять Богу во всем, что Он сказал о будущем. Даже в перечне политических и исторических событий Иисус из Назарета, вождь Завета, раскрывается в библейских текстах. Как это указывает на то, что, несмотря на все потрясения и политические интриги, наш Спаситель занимает центральное место в Священном Писании?
Среда, 18 марта. Следующая власть. Прочитайте книгу Даниила, 11 главу, с 29 по 39 текст и ответьте на вопрос, какая власть приходит на смену языческому Риму.
В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против Завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду.
В этом отрывке говорится о новой системе власти. Хотя эта система является продолжением языческо-римской империи и наследует некоторые характеристики своего предшественника, но в то же время в определенных аспектах есть различия. Библейский текст сообщает, что последний его поход не будет таков, как прежний. При дальнейшем исследовании мы обнаружим, что она действует как религиозная власть, чья основная цель – Бог и его народ. Давайте посмотрим на некоторые действия этого царя. Во-первых, он будет действовать и озлобиться на Святой Завет. Это ссылка на Божий Завет спасения, против которого выступает этот царь. Во-вторых, этот царь пошлет часть войска, которая осквернит святилище и прекратит ежедневную жертву. В 8 главе книги Даниила мы отметили, что небольшой рог низвергает основание Божьего святилища и отбирает ежедневные жертвы, тем самым осуществляя духовную атаку на служение Христа в небесном святилище. В-третьих, вследствие его нападения на святилище эта власть оставит мерзость запустения в храме Божьем. Параллельное выражение «опустошительное нечестие» указывает на отступничество и восстание под предводительством небольшого рога. В-четвертых, эта власть преследует Божий народ. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Книга Даниила, 11 глава, 35 текст. Это напоминает нам о небольшом роге, который низринул часть воинства и звезд и попрал их. В-пятых, этот царь вознесется и возвеличится выше всякого божества и о боге богов станет говорить хульное. Неудивительно, что небольшой рог также говорит высокомерно, даже против Бога. Можно назвать и другие сходства, но исходя из того, что мы узнали в 7 и 8 главах книги Даниила, что это за власть и почему так важно, несмотря на социальное давление, оставаться верным в нашей идентификации этой власти.
Четверг, 19 марта. Последнее событие. Прочитайте книгу Даниила, 11 главу, с 40 по 45 текст.
Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, ливийцы и эфиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему.
О чем идет речь в этом отрывке? Понять этот текст нам помогут следующие выражения. «Конец времени». Выражение «конец времени» встречается только в книге Даниила. Изучение пророчеств Даниила показывает, что конец времени охватывает период от падения папства в 1798 году до воскресения мертвых. «Царь Северный» – это понятие вначале обозначало географическое место правления династии Селевкидов, но затем оно уже относится к языческому – а впоследствии к папскому Риму. Как таковой он указывает не на географическое положение, а на духовного врага Божьего народа. Кроме того, следует также отметить, что царь Северный представляет собой подделку истинного Бога, который в Библии символически связан с Севером. Царь Южный. Сначала это понятие указывает на династию Птолемеев в Египте, к югу от Святой Земли. Но по мере раскрытия пророчества оно переходит в богословскую плоскость, и некоторые ученые-богословы связывают его с атеизмом. Комментируя отсылку к Египту в книге «Откровение» 11 главе 8 тексте, Эллен Уайт пишет: «Это атеизм». Книга «Великая борьба», страница 269. Гора преславного святилища. В ветхозаветные времена это выражение относилось к горе Сион, сердцу Израиля, и географически она была расположена на земле обетованной. После событий на Голгофе народ Божий больше не определяется по этническим и географическим признакам. Следовательно, Святая Гора должна символически указывать на Божий народ, распространившийся по всему миру. Таким образом, мы можем интерпретировать события следующим образом. Первое. Царь Южный нападает на царя Северного. Французская революция попыталась уничтожить религию и победить папство, но потерпела неудачу. Второе. Царь Северный атакует и побеждает царя Южного. Религиозные силы, возглавляемые папством и его союзниками, в конце концов преодолеют силы атеизма и сформируют коалицию с побежденным врагом. Третье. Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых будут спасены. Некоторые, не из числа истинного Божьего народа, в последний момент присоединятся к папству. Четвертое. Царь Северный готовится атаковать Святую Гору, но погибнет. Силы зла уничтожены, и Царство Божье установлено. Можем ли мы испытывать чувство духовного покоя, зная, что в конце концов Бог и Его народ одержат славную победу?
Пятница, 20 марта, для дальнейшего исследования. Интересно, что, по крайней мере, в отношении книги Даниила 11 главы с 29 по 39 текст Мартин Лютер сравнил мерзость запустения в книге Даниила 11.31 с папством, его доктринами и деятельностью. Таким образом, соотношение 11 главы книги Даниила с главами 7 и 8 – подтверждает мнение Лютера и многих других протестантских комментаторов о том, что папство и его доктрины представляют собой исполнение этих пророчеств в истории. В связи с этим Эллен Уайт пишет: «Ни одна церковь, находившаяся в пределах римской юрисдикции, не пользовалась долго свободой совести. Как только папство приобрело силу, оно наложило свою руку на всех, кто сопротивлялся его намерениям, и постепенно одна за другой все церкви были подчинены господству Рима». Книга «Великая борьба», страница 62.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Каким образом мы можем быть деликатными к взглядам других людей, не идя на компромисс с тем, чему учит нас Библия относительно роли Рима в последние дни? Вопрос второй. В книге Даниила 11 главе 33 тексте читаем: «И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Что этот текст сообщает об участи некоторых верных Божьих людей? Что делали эти Божьи люди, прежде чем принять мученическую смерть? Какая весть содержится в этом для нас сегодня? Вопрос третий. В книге Даниила, 11 главе, 36 тексте читаем: «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет, говорит, хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». О ком и о чем это вам напоминает? Вопрос четвертый. В книге Даниил, 11 главе, 27, 29 и 35 тексте звучит фраза «Ламоэт» или «в назначенное время». Что эта фраза говорит нам о Божьей власти над историей?